миндалевидного разреза глаз, несколькими быстрыми движениями наметил высокую грудь, стройную талию и длинные ноги. А под конец, вместо платья, обрядил Софи в корсет и чулки с подвязками. В руку вложил хлыст. «Бедный, бедный Виктор. Надеюсь, завтрашняя премьера нашу хозяйку не разочарует». Пока я развлекался почеркушками, Виктор и Софи допили шампанское и покинули зал. Пришлось вновь заняться плакатом, попутно размышляя, в какое из окрестных заведений заглянуть после работы. У работы с красивыми женщинами есть один существенный недостаток. Она утомляет. Некоторое время спустя вернулся Морис уже без подноса, в куртке и кепке. Один за другим он погасил газовые светильники у сцены и направился к моему закутку. Я увидел, как его губы сложились в беззвучное «Пьетро» и постучал указательным пальцем по уху. «Не слышу». Для буфетчика моя манера затыкать уши во время работы секретом не была. Поэтому он молча указал на ближайший газовый рожок. «Погашу», — пообещал я, слыша собственные слова странно искаженными, словно они звучали у меня в голове. Морис кивнул и ушел в коридор. Накануне премьеры Софи предоставила свободный вечер всему персоналу, за исключением ночного сторожа и меня. Впрочем, я цепью к мольберту прикован не был. Закончу работу и уйду. Вытерев обрывком льняной ткани пальцы, я откинул полу убранного на стул пиджака и за цепочку вытянул из кармана серебряную луковицу часов. Взглянул на циферблат, убрал хронометр обратно и вдруг уловил отголосок непонятного удара, словно кто-то опрокинул шкаф или со всего маху захлопнул массивную входную дверь. Шум вызвал точно не прокатившийся мимо клуба паровик. Размеренный перестук их стальных колес давно сидел у меня в печенках. Нет, это было что-то новое, необычное. Я начал вытаскивать беруши, но поторопился и лишь затолкал их еще глубже. В сердцах выругался и на ходу, пытаясь подцепить ногтями скользкую материю, вышел из зала фойе. А там враз позабыл об ушных заглушках. Ночной сторож валялся у входной двери, и вокруг его головы растекалась лужица крови. Я подскочил к нему, опустился на колени и приложил пальцы к шее. Пульса не было. Какого дьявола? В глаза бросилась распахнутая дверь служебного коридора. Я забежал в него и увидел, что у кабинета Софи Робер стоит незнакомый моложавый господин, невысокий и крепкий. При моем появлении он нахмурился и спешно завел правую руку за спину. Я кинулся к незнакомцу и на ходу затараторил. «Сеньор, нужна ваша помощь. Сторожу плохо, он весь в крови. Вышел на улицу и свалился с крыльца, представляете? Все залил кровью. У нас приличное заведение, а не какой-нибудь притон. Что подумают люди?» Молодчик в сером костюме произнес в ответ что-то отрывистое и злое. «Не слышу», — постучал я себя пальцем по уху, продолжая шагать по коридору. «Сеньор, ночной сторож сильно расшибся, нужна ваша помощь». Незнакомец ступил вперед и резко махнул короткой дубинкой, метя мне по голове. Я отшатнулся в сторону, и дубинка мелькнула перед лицом, а промахнувшийся молодчик провалился вперед. Рывок за руку, локтем в лицо. Тычок пришелся точно в подбородок. Голова крепыша мотнулась назад, и он уселся на задницу. Но сознание не потерял, вытаращился на меня и вновь разинул рот. Я шибанул коленом в висок, и незнакомец завалился на спину. Приложился затылком об пол и распластался без чувств. Чистый нокаут. Распахнувшийся пиджак открыл поясную кобуру, и я не стал поднимать набитую свинцовой дробью дубинку. Вместо этого завладел револьвером. Переломил его...